Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час программа «Даниловский благовестник». А затем на православной волне прозвучит пасторское слово в неделю четвертую по Пятидесятнице. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник» будет идти речь об издании книги «Семья как чудо». В нашем актуальном разговоре принимает участие директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин.
Добрый вечер.
Главный редактор издательства Владимир Юрьевич Малягин.
Здравствуйте.
И редактор-составитель сборника «Семья как чудо» Вячеслав Михайлович Пономарев.
Здравствуйте.
Я попрошу наших участников ответить на следующие вопросы. Вопрос к директору издательства Сергею Леонидовичу Дубинкину. Православное мировоззрение имеет свой взгляд на семью, рождение и воспитание детей. В миру внешнем иное отношение. В чем необходимость? Почему для нас важно говорить о традиционном христианском отношении к жизни и к семье? Какую цель преследует издание такой книги? Вопрос главному редактору Даниловского благовестника Владимиру Юрьевичу Малягину. Как среди множества тем для книг в Даниловском издательстве была выбрана именно эта тема? Почему издательство решило издать книгу о семье и семейных отношениях? И вопрос к редактору-составителю Вячеславу Михайловичу Пономареву. Вернее, не вопрос, а просьба. Я прошу представить сам сборник и рассказать о том, как он готовился, рассказать о его авторах, о его содержании и откуда такое название «Семья как чудо». Сергей Леонидович, прошу вас.
Ну, я думаю, что семья – это в православном мировоззрении рассматривается как путь ко спасению. Поэтому это, наверное, основное отличие внешнего мира от церковного мира. Во внешнем мире семья – это объединение двух людей для создания счастья на земле. Ну, мне кажется, эта точка зрения допустима. В православном же мировоззрении семья – это путь ко спасению, когда двое смотрят не друг на друга, а в одну сторону. В сторону Бога. И живут с единомыслием и одной душой. Да будет двое одной плотью. Мне кажется, это основное то, что может отличать православную семью от неправославной.
Владимир Юрьевич.
Я думаю, что я бы позволил себе, может быть, некоторое несогласие с самой формулировкой «Традиционные ценности христианской семьи». Вы знаете, я бы вообще сказал, что христианство, может быть, даже вот сейчас, в нынешний век, когда у нас все время, ну, как бы сказать, люди падки, самое главное, на что-то новое, когда общим, что называется, трендом сегодняшнего существования всех людей становится именно новизна. И если новое, значит хорошее, значит более ценное, чем только что бывшее, то я бы сказал, что правильно было бы, и главное, что правдиво, говорить о том, что христианство настолько ново, что никакие новые веяния и никакие новые течения не могут сделать его традиционным. Оно ново уже потому, что есть единицы людей, которые могут исполнить, например, такую заповедь Христа, как подставить ударившему тебя в одну щеку, подставить другую. Покажите мне этих людей. Я этих людей в жизни встречал, ну, буквально за свои 60 лет, может быть, 3-4 человека. О чем это говорит? Это говорит о том, что это никакая не традиция. Христианство – это подвиг, твой личный подвиг. И семья христианская, в сущности, это тоже не традиция. И вот вы знаете, когда мы так немножко усыпляюще говорим о том, что традиционное христианство – это очень хорошо, потому что это традиционно, то мы тем самым сразу отпугиваем от себя молодое поколение. И мы делаем неправильно, потому что христианство нетрадиционно. Мы говорим неправильно, не точно совершенно, не формулируем христианство вечно ново и вечно невозможно. Понимаете? Дело в том, что ведь в чем наше отличие нашей веры, нашей христианской веры от всех других остальных вер? Я говорю сейчас, не принижая вообще никакую религиозную традицию и никакую религиозную конфессию. Отличие нашей христианской веры в том, что задачи, поставленные перед человеком, выше возможностей человека. Во всех других верах человек сам своими силами, без помощи высшей силы, может достичь определенных и даже очень больших успехов. В христианстве ты без Бога. Тебе такие задачи поставлены, что ты без Бога не можешь приблизиться к Богу. И точно так же в христианской семье. Поэтому давайте не будем, может быть, говорить о традиционной христианской семье. Нет таких. Были традиционные русские крестьянские семьи. Да, традиционные, но они, здесь очень важно, что в силу уклада крестьянского труда и крестьянской жизни, они складывались так или иначе. Да, они были многодетными, они были хозяйственной ячейкой, и это по необходимости. Когда брали новую невестку или брали зятя в семью, то это была и хозяйственная трудовая необходимость. Понимаете, мы же говорим о том, понимаете, в чем, я считаю, чудо христианства. Чудо христианства в том, что оно всегда ново. Всегда ново. Вот, давайте я сразу все выскажу, а потом я пойду. Вот, значит, короче говоря, я хочу сказать о том еще, что семейная тема, как тема издательская, для нашего издательства традиционна. И здесь я могу называть очень много книг, которые вот за последние 10-15 лет мы издавали. Это «Еще раз о любви», о семейном счастье и семейном несчастье, «Как найти семейное счастье», «Как сохранить семью, родителей в отставку», «В подарок новобрачным», «Семейное счастье». Уже сами названия этих книг говорят о том, что эта тема для нас, ну, совершенно, ну, как бы сказать, традиционна. Вот именно тема семьи для нашего издательства очень важна, очень дорога и очень насущна. Но для кого мы издаем наши книги? Вот тут я тоже бы хотел сразу поставить какие-то границы, потому что, ну, я уже занимаюсь 13 лет изданием православных книг. И я могу сказать вам совершенно, ну, как бы сказать, совершенно убежденно и совершенно на основании фактов о том, что вообще изменить психологию человека с помощью книги прочитанной невозможно. Невозможно. И, вы знаете, но можно человека колеблющегося, а мы всегда, даже и церковные люди, мы немножко колеблемся все равно в своей вере. Так вот этого колеблющегося человека можно укрепить в вере. И можно немножко человека, не знающего чего-то о нашей вере, можно просветить в этих вопросах, в том числе и в вопросах о семейной жизни. Но я вам скажу, что имеет наше православное книгоиздание определенные границы. Мы не можем врагов церкви своими книгами привлечь к вере. Не можем, потому что не умом, не в уме происходит человеческий выбор, а человеческий выбор происходит в сердце. И поэтому это свободный выбор каждого человека, и поэтому прежде совершается в сердце этот выбор за Бога или против Бога, за веру или против веры, а потом уже ум подстраивает любые философские и логические системы для того, чтобы оправдать выбор сердца.
То есть в православных книгах, в наших книгах даются некие такие ориентиры, и читатель может принимать, не принимать, свобода выбора, свобода воли.
Не в этом дело даже. Я бы сказал, что мы все равно православными книгами не убеждаем неверующих стать верующими. Книги обращены к людям либо церковным, либо стоящим на грани. Вот здесь вот, на пороге церкви. Вот к этим людям, да, действительно, вот для этих людей наша книжная, что называется, проповедь, она действенна. Мы хотим, чтобы нас услышали молодые люди. Когда молодые люди слышат слова многовековые традиции, у них это ни с чем не ассоциируется, кроме бабушек. Понимаете, а я, мне 20 лет, мне 18 лет, я молодая девушка, и у меня будет все другое. Каждая семья уникальна, каждая семья нова. Каждой семьи, как и каждого человека, никогда не было. Она рождается на наших глазах. Если это наша семья, она рождается с нашим участием. И перед нами встает вопрос, как же жить? Где найти те ценности, которые дадут нам счастье? Потому что каждый человек стремится к счастью. Что бы мы ни говорили. Но так ведь тогда и получается, что вот эти пути, путь к совершенной радости, почему книги так называются? Путь к совершенной радости, семейное счастье. Почему мы называем сами так книги? Потому что мы показываем, помогаем найти дорогу к этому семейному счастью. На основании чего? На основании ценностей, на основании христианских ценностей.
Пожалуйста, Вячеслав Михайлович, сборник «Семья как чудо». Как он создавался? Кто его авторы? О чем он?
В наш сборник вошли работы известных священнослужителей и проповедников современных Русской Православной Церкви. Это протоиерей Глеб Каледа, протоиерей Максим Козлов, протоиерей Александр Лишенко, протоиерей Артемий Владимиров и известную работу русского религиозного философа Николая Пестова «Путь к совершенной радости» мы также включили в наш сборник. Кроме этого, у нас есть глава, посвященная таинству венчания, всему, что с ним связано, и молитвы, семейный молитвослов в приложении включен, в котором молитвы на разные случаи семейной жизни собраны. Тема нашей книги – это семья, все, что связано с ней в современных условиях существования христиан, когда новые вызовы и новые вопросы, которые не существовали ранее. На все эти вопросы отвечают авторы нашего сборника.
Благодарю вас.
А можно я задам вопрос, Вячеслав Михайлович? Вот, и мне, слушая и работая, вот, читая материалы книги, вот здесь вы говорите о том, что будут рассказаны проблемы православной семьи. Могу ли я вот сфокусировать проблемы православной семьи в одной точке? Сейчас делается все для ее уничтожения. Почему я так говорю? Ну, вот открываются очень многие материалы, хотя, наверное, уже скоро, спустя столетия, что первые декреты, конечно, были не о мире, не о равенстве, братстве. Первый декрет был о свободе, разрешена свобода разводов. То есть человек получал свободу разводиться. Конечно, возможно, люди, которые делали революцию, принимали эти декреты под себя, но, тем не менее, основная цель была уничтожить семью. Семья как ячейка общества. Если ячейки не существует, то не существует общества, и можно этим государством управлять как хочешь. Мне кажется, то же самое повторяется уже и сейчас. Потому что все, что идет по средствам массовой информации, не будем перечислять каким, очень многие вещи работают не на созидание, а на разрушение. Вот. Тем более эта тема, она очень близка и остро поднималась во всех других наших книгах. Поэтому можно ли назвать основой проблемы семьи это ее уничтожение? Что говорит об этом авторы книги, Вячеслав Михайлович?
Ну, я хочу сказать, что существует, естественно, внешнее давление. Оно существовало всегда. В последнее время оно, конечно, обострилось и усилилось. Это и проблемы ювенальной юстиции, навязываемой, в том числе из ней. Это проблемы так называемого планирования семьи, в которой традиционное отношение к деторождению заменяется некой схемой. И ее пытаются представить как единственно возможную и актуальную для молодежи в первую очередь. Но я думаю, что эти проблемы, как бы они ни были важны сами по себе, они являются не главными. Все-таки проблема самой семьи – это в ее внутренней жизни, в ее существовании, в ее рождении и воспитании детей. И наша книга в этом вопросе может какие-то ориентиры, в том числе для молодежи, ну, в первую очередь, конечно, для молодежи, определить. И эти ориентиры достаточно четко высказаны, достаточно четко очерчены. Вот особенно у отца Максима Козлова в его ответах на многочисленные вопросы.
Слушайте программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем нашу передачу. В редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник» мы говорим сегодня о семье в связи с новой книгой «Семья как чудо». В разговоре принимает участие директор издательства Сергей Леонидович Дубинкин, главный редактор Владимир Юрьевич Малягин и редактор Вячеслав Михайлович Пономарев. Мы говорим о счастье семейной жизни. Но в современном мире мы видим, что семья часто живет, да чаще живет, ни в каком несчастье. Под властью либеральной идеологии на наших глазах уничтожается институт семьи. Нас уничтожают сейчас как нацию. У нас, по официальной статистике, более 6 миллионов абортов в год. Подумайте только, на каждое рождение не менее одного аборта. При этом треть рождающихся детей рождаются вне брака. В обществе насаждаются полигамные отношения. У нас в стране миллионы беспризорников. Распространена детская преступность, детская проституция, массовые самоубийства детей. Эксперты ООН прогнозируют сокращение населения России к 2020 году не менее чем на 20%, то есть не менее чем на 30 миллионов человек. Россия, как христианское и нравственное государство, уничтожается сознательно. Я вот прочитал на сайте Общества Радонеж очень тревожное сообщение о планомерном уничтожении семьи в России. Там свидетельствуется и в очередной раз напоминается, что против нас ведется ювенальная война. При этом власти активно проводят политику замещения титульного населения мигрантами, людьми иной культуры, если то, что мы видим у них, можно назвать культурой. И лишь голос православия вопиет в этой пустыне о семейных ценностях как основе здорового общества. Семья для нас является малой церковью, святые отцы именуют ее пристанью целомудрия. Владимир Юрьевич, что значит для нас семья? Почему мы говорим о ее ценности? Что значит семья в современном мире?
Я думаю, что семья в современном мире значит то же, что и семья в мире прошлом и в мире будущем. Семья – это всегда одно. Когда уже живешь в семье 20-30 лет, то какие-то просто не в силу твоей мудрости или ума, а в силу твоего уже опыта, какие-то приходят порой вещи в голову, какие-то мысли или какие-то образы. И вот я давно как-то так нарисовал себе один образ семьи. Это, знаете, когда камни откалываются от скалы, они все имеют острые, массу острых граней. Так вот, после того, как море их трет друг от друга очень долго, наверное, годами, то в результате эти камни превращаются в округлые, гладкие такие вот субстанции, которые уже не имеют никаких острых граней. Наверное, вот это вот взаимный подвиг в семье – это, наверное, самая главная задача каждого из нас, каждого из семейных людей. Взаимный подвиг терпения, взаимный подвиг смирения, взаимный, ну, про целомудрие я не буду говорить, потому что оно подразумевается вообще в принципе в христианстве, подразумевается просто целомудрие монашествующего и целомудрие семейного человека – это немножко разные понятия. Вот. Но что такое семья? Ну, я не знаю, это очень вопрос такой очень общий, слишком общий, наверное, потому что такое семья, все мы знаем. Что такое семья, это и забота матери и отца о тебе в детстве, это и интерес к жизни, который в тебе развивают твои родители, когда ты подрастаешь, это и те советы, которые они могут дать тебе уже во взрослой жизни, когда ты можешь воспринять эти советы. Знаете, у кого-то из западных философов или писателей была очень смешная фраза такая, очень смешной образ. Он говорил: «В 15 лет мой отец был самым глупым человеком в мире, в мои 15 лет. И я так и не понял, как он успел так поумнеть за 3 года, потому что когда мне стало 18, то он был один из самых умных людей, которых я знал». Так вот, я вам хочу сказать, что как только мы уже имеем, так сказать, способности воспринимать их советы своих родителей, то я думаю, что мы, конечно же, приобретаем. Ну и, наконец, семья – это та забота, которую ты, в свою очередь, можешь проявить о своих родителях, когда они состарились, а ты еще находишься, ну, в каких-то более-менее силах. Понимаете, все это семья. Все это семья. И поэтому семья в целом, если подводить итог, то семья – это полнота жизни, полнота бытия и счастье этой полноты. Вот что такое семья.
Да, полнота жизни для родителей и предназначение семьи, без сомнения, в первую очередь в том, чтобы родить и воспитать достойных новых жителей не только страны, но и Отечества Небесного, назначение семьи православной. Но вот мы живем в условиях войны против семьи. Я вот слышал недавно, как одна скандально известная телеведущая заявила буквально следующее, вот цитирую: «Семья и дети – это не те вещи, которые меня интересуют. Я не люблю маленьких детей, я не хочу жить с семьей в ее классическом понимании. Эти ценности не для меня». Она, конечно, имеет свободу воли решать за себя, но когда вот такая идеология входит в умы молодежи, это значит, силы зла торжествуют в этом вопросе. И мы знаем, что к тому же еще вводится сейчас такое понятие, как гендер. То есть социальный пол, который может не совпадать с физиологическим полом. И очевидно проводится на наших глазах гендерная политика, навязывание извращенных против Божьего домостроительства отношений между людьми. Семьи извращенцев бесплодны, тогда значит что? Тогда вводится искусственное воспроизводство детей, а при этом ювенальная политика дает возможность изымать детей из традиционных семей, передавать их извращенцам. Как нам противостоять этому? Можем ли мы вообще этому противостоять, Сергей Леонидович?
Я думаю, что на этот вопрос нельзя однозначно ответить, можем или нет. Вот мне почему-то сейчас представилась такая картина. Вот вы как рассказывали, когда о гендерных технологиях, о том, что вот однополые семьи. В нашей стране в последние годы очень усиленно внедрялся интернет как способ достижение экономического чуда. Вот. Совершенно забыв про безопасность этого оружия. Да? Это все, что дать человеку пистолет и не показать, где его предохранитель. Он может в кармане даже выстрелить, может выстрелить ему в ногу, может его убить, а может убить прохожего. То же самое интернет. И вот когда случайно, включая телевизор, я попадаю на какой-то интересный вроде бы такой фильм, диалоги, актеры. И смотришь, такой документальный фильм о том, как вот есть вот различные люди. Причем это западный фильм показывался по федеральному каналу. И двое однополых, двое мужчин, которые один другого гладят за руку, они открывают интернет и ищут суррогатную мать. Для того, чтобы вынести ребенка. И ищет донора яйцеклетки. Вот. Это все показывается в не самое позднее время, как просветительская программа. Просветительская, конечно, в кавычках. Я хочу сказать, что у нас в нашей стране нет ответственности за принимаемые, вот, мне кажется, вот такие глобальные решения. Ребенок, сев за интернет, одним человеком может быть совершенно другим. Давно психолог говорит, что если человек до 16 лет увидел половой акт, то психика его страдает уже до конца жизни, поскольку это психологический аспект. Вот. Поэтому что здесь говорить? Конечно, человек не защищен. Заповеди Божии. Единственное мерило ценности сейчас становится в нашем обществе. Потому что многие люди, и хорошо известные, сегодня говорят одно, завтра говорят другое, а послезавтра мы уже забываем, что говорилось, поскольку возникает новая проблема. Вот. А семью, как ни странно, сейчас окормляет только один, если можно так выразиться, институт, это церковь, которая назидает, успокаивает. Здесь и священник выступает, как и психолог, и третейский судья, и просто утешитель для людей в их тех или иных проблемах. Поэтому, мне кажется, однозначно ответить мне на вопрос это не могу сейчас.
Мне еще хотелось бы напомнить о том, что основа семьи, основа благополучной семьи – верность. А современная либеральная так называемая демократическая культура пропагандирует предательство, супружескую измену, то есть предательство самого близкого, по сути, человека и разрушение семьи, преподносят как норму жизни. Нарушение заповедей Божьих. Неверность семье – это же ведь основа неверности Богу, Его заповедям. Можем ли мы противостоять как-то вот этой гедонистической пропаганде разврата?
Я не знаю, как, что значит противостоять, понимаете. Мы, понимаете, какая вещь? Нам важно вот что. Все-таки важно нам, христианам, не впасть в состояние вечной борьбы с чем-то, потому что это очень опасно. Вы знаете, надо не бороться, надо жить. Жить, стараясь соблюсти заповеди Христа. Значит, и в силу этого, понимаете, ну что значит борьба? Мы же ведь знаем все, мы прекрасно знаем и любим цитировать, мы все любим цитировать слова батюшки Серафима Саровского: «Имей мир в себе, и тысячи вокруг спасутся». Вы понимаете? Но трудно, цитировать легко, жить так трудно. Но ведь если мы выбираем, скажем, установку для своей свое жизненное кредо, мы выбираем как борьба с тем-то и с тем-то, то мы ведь будем бороться всю жизнь. Понимаете? И у нас просто не останется времени не только жить, но не останется времени просто посмотреть на себя. Просто посмотреть на себя, а кто я-то такой? Мне кажется, вы знаете, мне кажется, все раздражители мирские, я совершенно не отрицаю их вреда и не отрицаю их пагубности, но мне кажется, все эти раздражители мирские, они имеют еще одну функцию – отвлечение нас от существа жизни. А существо жизни – имейте мир в себе. Имейте мир в себе – это значит и имейте мир в семье. Давайте посмотрим на себя и спросим, всегда ли мы имеем мир в своей семье, всегда ли мы имеем мир в себе. Наверное, не всегда. Наверное, не всегда. И поэтому, но если я начинаю с чем-то бороться, а у меня в жизни тоже такие периоды были, как, наверное, почти у каждого христианина, церковного человека, то вот тут я уже не имею мира вообще никогда. Потому что я борюсь. Я борюсь. И это состояние борьбы, оно диктует, естественно, и мое внутреннее состояние. Поэтому вот это, понимаете, это очень опасная установка борьбы и противостояния, потому что она не дает нам жить. Она не дает нам жить и осуществлять в своей жизни то, чему нас учит Господь через церковный организм. Вот. И поэтому, понимаете, что такое? Вы говорите совершенно, задаете совершенно правильный вопрос, но он в себе содержит ответ. Ясное дело, что вера, верность, доверие, уверенность даже – это однокоренные слова. И все они происходят от слова «вера». И поэтому, где вера, там верность. Где верность, там наверняка есть вера. И поэтому тут я не вижу, честно говоря, вопроса. Я не вижу вопроса. А противостоять, понимаете, мы можем здесь, вот на этой замечательной радиостанции, мы можем много говорить о том, как противостоять людям, которые имеют в своих руках средства оболванивания миллиардов человек, своих собратьев. Мы можем много говорить на этой маленькой, доброй, хорошей радиостанции. Но от этого же ничего не изменится. Потому что мы отодвинуты, мы загнаны, мы в информационной резервации. И надо же на это смотреть ясными, чистыми и совершенно, честными глазами, понимаете? Как мы можем противостоять тому, что происходит на том или другом государственном или так называемом частном, который все равно контролируется государственным канале? Как мы можем противостоять показу какого-нибудь фильма, когда нас не слушают и не собираются слушать? Потому что не для этого захватываются средства массовой информации, чтобы потом пускать своих идейных противников туда. Поэтому, понимаете, давайте не будем задавать друг другу такие вопросы. Они, кроме уныния ничего не вызывают у нас. Но это неправильно, потому что каждый ответит за свои дела. И те, кто растлевают миллионы, за это тоже ответят. Но и мы ответим за свои собственные грехи.
Да, конечно. Но я когда говорил о противостоянии, я имею в виду, конечно, наше личное противостояние греху. Как сказал апостол, наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И Господь сказал: не мир принес я вам, но меч. Я говорю о личном нашем противостоянии, о личной брани против зла. И в этом смысле здесь нет противоречия с утвержденным преподобным Серафимом: «Стяжи дух мирен, и многие вокруг тебя спасутся».
Можно я немного продолжу тему?
Конечно.
По поводу нашего противодействия греху. Дело в том, что одна из главных задач семьи – вырастить маленького человека, который будет готов к борьбе с грехом в себе. И у нас в книге есть просто очень точная рекомендация родителям в религиозном воспитании детей. С вашего позволения я прочту небольшую цитату, что об этом говорит протоиерей Максим Козлов, например. Вопрос звучит так: религиозное образование детей в чем должно заключаться? Отец Максим отвечает: прежде всего в примере родительской жизни. Если нет этого примера и есть все остальное, детская Библия, попытка привить навык утренних и вечерних молитв, регулярное посещение богослужения, воскресная школа или даже православная гимназия, но нет христианской жизни родителей, того, что раньше называлось тихой благочестивой жизнью, то ничто детей верующими и церковными не сделает. И это главное, о чем православные родители не должны забывать. Так же, как и те нецерковные люди, у которых даже и сейчас, когда прошло уже лет 15, с 1988 года, сохраняется эта инерция. Я своего ребенка отдам в какое-нибудь церковное место, допустим, в воскресную школу, его там дурному не научат. Ну и хорошему трудно будет научить, если там ему говорят: молись и постись, а дома родители в Великую Пятницу едят отбивную и смотрят чемпионат мира по футболу. Или утром будет свое чадо словами: иди на литургию, в школу воскресную опоздаешь, а сами останутся досыпать после его ухода. Так не воспитаешь. С другой стороны, что тоже не нужно забывать, дети не воспитываются сами по себе. И наличие примера христианской жизни родителей не отрицает, а напротив подразумевает их усилия, скажем, организационно-воспитательные, по привитию детям начальных навыков веры и благочестия, которые естественным образом определяются общим укладом жизни семьи. То есть здесь говорится о том, что основной принцип воспитания детей, основной принцип подготовки их к жизни, которая очень жестка сейчас и, к сожалению, не встречает их цветами, основной принцип – это родительский пример благочестивой жизни. Их пример борьбы со своими грехами, их пример жизни по заповедям и той церковной жизни, которой должны христиане жить. А что касается страхов многочисленных вот внешнего мира, то, конечно, страшиться их нельзя. И бороться с ними можно только посредством своей благочестивой жизни.
На этом, дорогие радиослушатели, мы завершаем сегодня нашу передачу. Позвольте напомнить вам, что сборник «Семья как чудо» выйдет из печати и поступит в продажу в ближайшие дни. Книга издается в твердом переплете, в ней около 400 страниц. Следующий выпуск «Даниловского благовестника» слушайте в эфире радиостанции «Радонеж» через 2 недели в это же время.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник». От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Нины Сергия, Марины Сергия, Людмилы, Елены, Протерея, Герасима, Серафима, Людмилы, Леонида, Юлии, Сергия, Евдокии, Дмитрия, Елизаветы, Златы, Тимофея, Татьяны, Ксении, Сергия, Тамары, Елены, Лидии, Алексея, Любови, Лидии, Ксении. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире радио «Радонеж». Звучит пасторское слово в неделю четвертую по Пятидесятнице. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Слово Божие говорит нам о власти и о свободе. О сотнике, офицере римской армии, по молитвам которого совершается чудо исцеления его слуги. человека, для которого просто и ясно все на свете. Хотя он еще язычник, хотя не причастен еще самым главным тайнам жизни и веры, Господь приводит его в пример для всех людей и говорит, что многие придут, как он, и возлягут на перу веры в Царстве Небесном, а сыны Царства, те, которым дано было много, на которые не узнали ни дара, полученного ими от Бога, ни власти, которые они были облечены благодатно, будут изгнаны вон. Известный русский писатель, который сказал: «Если Бога нет, то все позволено», изобразил одного офицера, который говорит: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Для него это понимание такое же, как у сотника. Просто и ясно все для этого человека. Достаточно ему взглянуть на порядок внешнего мира, Богом устроенного. Для некоторых людей достаточно взглянуть на цветочек, чтобы увидеть, что есть Бог. Как говорит апостол Павел, не имеет извинения человек, если он этого не видит. Если он за красотой видимого мира не видит красоту невидимого, самого Творца. И то же самое во всем устройстве мира, в том порядке, который идет от Бога, где присутствует сам Бог. Рассуждение сотника простое. Я говорю слуге: «Иди», и он идет. Говорю ему: «Приди», и он приходит. Вот какой порядок существует в мире. Неужели Христос, который облечен бесконечно большей властью, не может одним словом сказать, и все будет послушно ему? Одним словом совершить исцеление, сказать, и все совершится. Где неверие Богу, там неизбежно противостояние ему. Где непонимание этих простых вещей, там противостояние самому Богу. И в этом тайна жизни и ответ на вопрос о власти. Мы знаем, что сатана потому отпал от Бога, что он хотел власти высшей, божественной. Он по-прежнему хочет полноты власти. И он ненавидит по этой причине всякую власть. До ныне он вдохновляет людей подрывать всякую власть, данную Богом на земле. Власть в стране, в доме, в церкви. Непослушание родителям, непослушание жены мужу, непослушание священнику, непослушание священноначалию, непослушание святым соборам, церкви – это все идет от дьявола. Это его работа, в которой участвуют часто люди. Недаром святые отцы говорят, что удерживающим является не только благодать Святого Духа, но и законная власть, данная Богом. Поэтому сатане надо разрушить основы, чтобы не было послушания власти, и утвердить вместо власти Бога, которая проявляется во всех сферах человеческой жизни, власть князя тьмы. Человек либо раб Божий, либо раб дьявола. Апостол Павел говорит, что все люди либо рабы Божии, либо рабы греха. Всякий грех связан с непослушанием Богу, с отвержением власти Божией. И всякое отвержение власти Богом установленной, которое совершает человек, это есть тот же самый грех, только может быть центральный, от которого зависит не только то, что происходит с этим человеком, но и со многими другими. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, праведная кончина которого была в 1906 году, пророчествовал о наступлении революции в России. Он видел, что это неизбежно, потому что люди не ценили сокровища, которые они имели, власть Богом данную, власть помазанника Божия, где власть самого Бога не только осуществляется на основе христианских принципов, но где помазаннику Божию даются особые благодатные силы свыше для осуществления этой власти. И весь порядок жизни устраивается на тех осмысленных нравственных началах, которые открывают максимально большему числу людей путь к Богу. Не так, как сейчас, когда такая атмосфера создается, что, как мы говорим, среднему человеку просто не выжить. Люди не ценили это и оказались обманутыми, хотя в простом народе вера еще была крепка. Но и она тоже была расшатана с помощью, прежде всего, интеллигенции, так называемой, интеллектуалов, которые говорят, что они всегда находятся в оппозиции к любой власти, какой бы она ни была. Может быть, они очень чутки ко всякой несправедливости, а может быть, это говорит прежде всего о какой-то пораженности, неспособности иметь смиренное послушание той тайне, которая установлена самим Богом. О нашей интеллигенции святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что ее влекла свобода, которая, естественно, была ложно ею понята. Как говорится, человек по природе своей все время стремится от чего-то освобождаться. Мы знаем, до чего освобождались, в том числе интеллигенты, до каких гулагов. Господь показал им, к чему приводит этот путь. И сегодня в новую революцию происходит то же, только все, конечно, гораздо глубже. Когда стал намечаться духовный поворот к возрождению России, те, кто являются учителями народа, призваны быть таковыми, журналисты, публицисты, литераторы, оказались увлечены, скажем так, американской свободой, свободой вседозволенности, масонством и прочим. Слово «масон», вы знаете, означает «строитель», «каменщик», только строительство – это без Бога. Камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла. Как будто бы вначале на основе правды, добра, а потом все расползается и начинается уже такая свобода, которую мы имеем. То есть происходит разрушение, прежде всего, семейных ценностей, распад тех основ, на которых зиждется всякое государство. Нам скажут, вроде бы у нас сейчас начинают укреплять государство, но без семейных ценностей, без нравственных основ, мы даже не говорим без христианских основ, без этого будет только государство Антихриста, где с помощью государственной власти совершается защита безнравственности, беззакония и греха. Это будет с неизбежностью. Образец этого Америка, где провозглашен основной принцип, высшая ценность – свобода. И государство стоит на страже этой высшей ценности. Свобода такого рода насаждается сейчас во всем мире. Вы слышали уже, что Верховный суд США запретил выставлять в школах стенды с 10 заповедями Божьими, так же, как преподавание Библии. Почему? Потому что, говорят они, это посягательство на свободный нравственный выбор детей. А сатанинская Библия, всякого рода растление, пожалуйста, сколько угодно. И столь же решительно Верховный суд встает на защиту всяких извращенцев. Если кто-то посмеет выступить против этих извращенцев всяких, тогда действует закон. В 93-м году американский президент легализовал гомосексуализм, а вслед за ним буквально через несколько недель и российский президент. Попробуйте не принять преподавателя-извращенца куда-нибудь в школу, чтобы он не проповедовал вот этот аморализм. Это, скажем, дискриминация, посягательство на свободу личности. Бог называет этот содомский грех мерзостью. Если вы самого на церковного будете обличать этот грех в Соединенных Штатах, самой свободной в мире стране, вас могут привлечь к суду, потому что вы выступаете против свободы. Вот это уже есть строительство государства Антихриста. Можно объехать все города и веси, большие и малые, нашей страны, чтобы увидеть, что у нас то же самое происходит. Разрушаются основы жизни, насилие, разврат, самое дикое варварство, какое когда-либо было. И вся свобода как раз такого рода – свобода защиты греха. Зло и добро они хотят сделать неразличимыми. Мы должны понять, дорогие братья и сестры, что духовное рабство хуже материального. Поэтому мы и говорим, что то, что происходит после этой новой криминальной революции, хуже, чем во все коммунистические годы. Спаситель говорит: «Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить». известное всем рассуждение, человек может находиться в тюрьме, а душой он может быть свободен. И наоборот, он может быть как будто бы свободным, в благополучии жить, а душа его в вечной темнице. Священное Писание называет ад темницею, тюрьмою, в которой навеки осуждается душа и уже не будет для нее исхода. Рабство души ужаснее рабства тела. Сегодня дети, молодежь, большинство людей не знают никакого выбора, кроме материализма и сатанизма, потому что отовсюду идет только реклама зла. И церкви дана тоже свобода. Кто же вам мешает, говорят они, проповедовать то, в чем вы убеждены? Но это тонкая, чистая струя. В то время как открыты все шлюзы и потоки грязи, захлестывает все. Когда человек знает добро и зло, он может принимать решение, делать выбор и быть ответственным за него. Святые отцы говорят, где нет ответственности, там нет свободы. Нас же приучают, чтобы мы жили безответственной жизнью. Два выбора всегда существуют у человека. «Вы будете как боги». Это чей голос? Голос дьявола. Вы уже знаете добро от Бога, теперь вы познаете зло, и вы узнаете, как оно заманчиво, вы пойдете путем зла и будете свободны с самого начала, таким образом обманывает дьявол. И чем ближе к концу истории, тем изощреннее и агрессивнее этот обман. И другое слово. «Вы будете как Бог» — это слово Христово. «Быть подобным Христу призываемся мы, то есть знать, что есть добро и что есть зло, и делать выбор добра. В этом заключается подлинная свобода. Не будем обманываться ничьими словами. Картина происходящего ужасна, но будет еще хуже, если свобода греха будет все более вытеснять свободу противостоять греху. Сейчас нашим ответом всему этому должно быть, разумеется, не бегство в пустыню. Мы должны противостоять тьме и обличать ее. Покуда под предлогом ложно понятой свободы дети, молодежь, народ наш отданы на растерзание современному образованию, телевидению, они будут в рабстве у дьявола. Об этом говорит сегодня апостол Павел. Человек либо раб Божий, либо раб греха. И Господь, чтобы убедить нас, что выбор совершенно разный, если человек еще способен к нему, показывает, как различается добро и зло. Он ставит перед нами жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Здесь не только разрушение всей жизни, что наблюдаем мы вокруг себя, но смерть вечная. Плата за грех. Когда грех принимается как норма, это и есть вечная смерть. А добро наследует жизнь. Мы с вами, уже узнавшие, что такое жизнь по совести, знающие, что значит хранить стыд, целомудрие, и знающие больше заповедь Божию, послушание Богу, понимающие тайну послушания Ему, будем продолжать идти этим путем, потому что чем больше человек идет путем добра, тем более он становится свободным, и тем более он узнает, что естественное добро, пока ему не откроется то добро, которое у самого Бога, которое есть сам Бог. «Вы познаете истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными. Она освободит вас от того рабства дьяволу, в которое пал человек и в которое сатана навсегда хочет его вернуть, используя всех своих слуг, в том числе и государственную власть, которая по пророчеству святых будет в конце истории служить Антихристу. Дай Бог нам знать это истинное добро, которое от Духа Святого, потому что где Дух Господень, там свобода. Дай Бог нам хранить царский закон свободы, закон любви, а не закон греха. Царским называется этот закон, потому что он дан царем царей. И весь закон, вся свобода, радость жизни и полнота ее заключается в исполнении воли Божией. Будем делать все от нас зависящее, во всех сферах жизни, чтобы сохранить жизнь и чтобы нам научиться сострадать другим людям, погибающим и физически, и духовно, не одними только словами, а всяким противостоянием злу. Будем бодрствовать и молиться, сохраняя нашу надежду, даже во времена, как будто бы полного поражения и отчаяния, потому что эта надежда исходит от того, кто победил дьявола, кому принадлежит вся власть и кто дарует истинную свободу всем приходящим к нему. Аминь.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Скорби. Аще тоска приидет, якобы Бог оставил. Читайте сей псалом. Живые в помощи Вышнего. Дойдете до сего слова, с ним есмь в скорби, изму его. Веруйте, что Господь не оставит. Я 3 года не знал скорби, и столь навык посту, неизглаголанному удрюченью плоти, что думал, в том вся добродетель. Как пришли ко мне 3 сестрицы, уныние, скука, печаль, тут-то познал и не знал, как угостить их. Стал, изнемог, потом научился, говоря: «Гости мои дорогие, милости прошу, пожалуйте, я вас угощу. Вот зажгу свечку, помолимся, поплачем, попоем и завопию. Боже, милостив буди мне грешному, создав имя Господи помилуй, без числа согреших, Господи, прости мя. Как у вас зрюк Твоей благости, кое начало положу исповедание, Владычица Богородица, помяни раба Твоего. Гости мои бегом, а я говорю: матушки, погостите. Нет, уже не догонишь».
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.